Книга пятая. Начало конца. Глава 27. Новый порядок. Цельного, последовательно изложенного описания нового порядка никогда не существовало. Однако из захваченных документов и реальных событий явствует, каким его представлял себе Гитлер. Это управляемая нацистами Европа, ресурсы которой поставлены на службу Германии и народы которой порабощены германской расой господ, а нежелательные элементы, прежде всего евреи, а также большая часть славян на Востоке, особенно их интеллигенция, истреблены. Евреи и славянские народы представлялись Гитлеру унтерменшен, недочеловеками. Фюрер считал, что они не имеют права на существование, за исключением, пожалуй, некоторых славян, которые могли понадобиться на фермах, полях и в шахтах в качестве рабочего скота. Предполагалось стереть с лица земли не только крупнейшие города России и Польши, Москву, Ленинград, Варшаву, но и уничтожить культуру русских, поляков и других славянских народов, полностью закрыть им доступ к образованию. Оборудование процветающих отраслей промышленности подлежало демонтажу и вывозу в Германию. Население должно было заниматься исключительно сельскохозяйственными работами, чтобы производить продовольствие для немцев, а себе оставлять столько, сколько необходимо, чтобы не умереть с голоду. Саму же Европу нацистские главари намеревались избавить от евреев. «Меня ни в малейшей степени не интересует, что произойдет с русскими или чехами», заявил Генрих Гиммлер 4 октября 1943 года в секретном обращении к офицерам СС в Познане. К этому времени Гиммлер, будучи шефом СС и всего полицейского аппарата Третьего Рейха, уступал по своему положению только Гитлеру, сохранив право распоряжаться не только жизнью и смертью более чем 80 миллионов немцев, но и жизнью и смертью еще большего числа жителей порабощенных стран. Все, что другие нации смогут предложить нам в качестве чистой крови, наподобие нашей, продолжал Гиммлер, мы примем. При необходимости сделаем это путем похищения их детей и воспитания в нашей среде. Процветает ли нации или погибает голодной смертью, подобно скоту, интересует меня лишь постольку, поскольку мы используем их в качестве рабов для нашей культуры. В противном случае они не представляют для меня интереса. Погибнут от истощения 10 тысяч русских женщин при рытье противотанковых рвов или нет, интересует меня лишь в том смысле, отроют они эти рвы для Германии или нет. Нацистские вожди изложили свои идеалы и планы порабощения народов на Востоке задолго до речи Гиммлера, произнесенной в Познане в 1943 году, к которой мы вернемся позднее, поскольку в ней изложены другие аспекты нового порядка. К 15 октября 1940 года Гитлер уже решил судьбу чехов, первого завоеванного им народа. Половину чехов предполагалось ассимилировать преимущественно путем переселения в Германию в качестве подневольной рабочей силы. Другая половина, особенно интеллектуалы, подлежала ликвидации, как говорилось в секретном докладе. За две недели до этого, 2 октября, фюрер разъяснил свои замыслы относительно поляков, второго народа из числа обреченных на порабощение. Его верный секретарь Мартин Борман составил обширную памятную записку о планах нацистов, которые Гитлер изложил Гансу Франку, генерал-губернатору порабощенной Польши и другим лицам из своего окружения. «Поляки», подчеркивал фюрер, «от рождения предназначены для черной работы. Не может быть и речи об их национальном развитии. В Польше необходимо поддерживать низкий уровень жизни, не допуская его повышения. Поляки ленивы, поэтому, чтобы заставить их работать, следует прибегать к принуждению. Генерал-губернаторство польское следует использовать лишь как источник неквалифицированной рабочей силы. Ежегодно необходимое количество рабочей силы для Рейха должно доставляться отсюда». Что касается польских священников, фюрер предрекал, они будут проповедовать то, что мы хотим. Если кто-либо из священников начнет поступать по-иному, мы быстро расправимся с ним. Долг священника – обеспечить, чтобы поляки проявляли спокойствие, глупость и тупость. Было еще два класса поляков, судьбу которых предстояло решить, и нацистский диктатор не преминул о них упомянуть. Безусловно, следует помнить, что польское дворянство должно исчезнуть. Как бы жестоко это ни звучало, его необходимо уничтожить повсеместно. И для поляков, и для немцев, существует лишь один господин. Двух господ, стоящих бок о бок, не может и не должно быть. Посему все представители польской интеллигенции подлежат уничтожению. Это звучит жестоко, но таков закон жизни. Одержимость немцев идеей, что лишь они являются господствующей расой, а славянские народы их рабами, была особенно губительна для России. Эрих Кох, рейхскомиссар Украины, выразил эту мысль в своей речи, произнесенной 5 марта 1943 года в Киеве. «Мы раса господ и должны управлять жестко, но справедливо. Я выжму из этой страны все до последней капли. Я пришел сюда не ради благотворительности. Местное население должно работать, работать и еще раз работать. Мы пришли сюда отнюдь не для того, чтобы осыпать их манной небесной. Мы пришли сюда, чтобы заложить основы победы. Мы раса господ и должны помнить, что последний немецкий труженик в расовом и биологическом отношении представляет в 1000 раз большую ценность, чем местное население». Примерно за год до этого, 23 июля 1942 года, когда немецкие армии в России подходили к Волге и нефтяным месторождениям Кавказа, Мартин Борман, секретарь гитлеровской партии и правая рука фюрера, направил пространное письмо Розенбергу, изложив в нем взгляды фюрера по этому вопросу. Содержание письма было кратко суммировано чиновником из министерства Розенберга. «Славяне призваны работать на нас. Когда же мы перестанем в них нуждаться, они могут преспокойно умирать. Поэтому обязательные прививки немецкой системы здравоохранения для них излишни. Размножение славян нежелательно. Они могут пользоваться противозачаточными средствами или делать аборты. Чем больше, тем лучше. Образование опасно. Вполне достаточно, если они смогут считать до 100. Каждый образованный человек – это будущий враг. Мы можем оставить им религию как средство отвлечения. Что касается пищи, то они не должны получать ничего сверх того, что абсолютно необходимо для поддержания жизни. Мы, господа, мы превыше всего». Когда немецкие войска вступили на территорию Советского Союза, кое-где население, испытывавшее на себе террор сталинской тирании, приветствовало их как освободителей. Имело место поначалу и массовое дезертирство советских солдат, особенно в Прибалтике и на Украине. Кое-кто в Берлине считал, что если бы Гитлер вел свою игру похитрее, проявляя внимание к нуждам населения и обещая помощь в освобождении от большевистского правления, предоставляя религиозные и экономические свободы и создавая кооперативы вместо колхозов, а в будущем самоуправление, то русских можно было бы привлечь на свою сторону. И они не только стали бы сотрудничать с немцами в оккупированных районах, но и могли бы подняться на борьбу против сталинского жестокого правления на неоккупированных территориях. При этом утверждалось, что если бы все это было сделано, большевистский режим рухнул бы сам по себе, а Красная Армия распалась бы подобно царским армиям в 1917 году. Но жестокость нацистской оккупации и откровенно провозглашаемые цели германских завоевателей, ограбление русских земель, порабощение населения и колонизация Востока немцами быстро исключили возможность такого развития событий. Никто не описал эту катастрофическую политику и как ее следствие утраченные возможности лучше, чем доктор Отто Бройтигам, профессиональный дипломат и заместитель начальника политического департамента, созданного Розенбергом Министерства оккупированных восточных территорий. В пронизанном горечью конфиденциальном докладе своему начальству от 25 октября 1942 года Бройтигам осмелился указать на ошибки нацистов в России. «Вступив на территорию Советского Союза, мы встретили население, уставшее от большевизма и томительно ожидавшее новых лозунгов, обещавших лучшее будущее для него. И долгом Германии было выдвинуть эти лозунги, но это не было сделано. Население встречало нас с радостью, как освободителей, и отдавало себя в наше распоряжение. Фактически такой лозунг был провозглашен, но русские вскоре разуверились в нем. Обладая присущим восточным народам инстинктом, простые люди вскоре обнаружили, что для Германии лозунг освобождения от большевизма на деле был лишь предлогом для покорения восточных народов немецкими методами. Рабочие и крестьяне быстро поняли, что Германия не рассматривает их как равноправных партнеров, а считает лишь объектом своих политических и экономических целей. Беспрецедентным высокомерием мы отказались от политического опыта и обращаемся с народами оккупированных восточных территорий, как с белыми второго сорта, которым провидение отвело роль служения Германии в качестве ее рабов. Произошли еще два события, как заявил Бройтигам, которые настроили русских против немцев. Варварское обращение с советскими военнопленными и превращение русских мужчин и женщин в рабов. Не оставляет отныне секрета ни для друзей, ни для врагов, что сотни тысяч русских военнопленных умерли от голода и холода в наших лагерях. Сейчас сложилось парадоксальное положение, когда мы вынуждены набирать миллионы рабочих рук из оккупированных европейских стран, после того, как позволили, чтобы военнопленные умирали от голода, словно мухи. Продолжая обращаться со славянами с безграничной жестокостью, мы применяли такие методы набора рабочей силы, которые, вероятно, зародились в самые мрачные периоды работорговли. Стала практиковаться настоящая охота на людей. Не считаясь ни с состоянием здоровья, ни с возрастом, их массами отправляли в Германию. Политика немцев в России вызвала, по словам этого чиновника, колоссальное сопротивление восточных народов. Наша политика вынудила как большевиков, так и русских националистов выступить против нас единым фронтом. Сегодня русские дерутся с исключительной храбростью и самопожертвованием во имя признания своего человеческого достоинства ни больше, ни меньше. Заканчивая свой 13-страничный меморандум на положительной ноте, доктор Бройтигам просил в корне изменить политику. Русскому народу, утверждал он, необходимо сказать нечто более определенное относительно его будущего. Но это был глаз вопиющего в нацистской пустыне. Гитлер, как известно, уже изложил еще до вторжения свои директивы относительно будущего России и русских. И не нашлось ни одного немца, который мог бы убедить его изменить эти директивы хоть на йоту. 16 июля 1941 года, менее чем через месяц после начала русской кампании, когда уже стало очевидно, что большая часть Советского Союза скоро будет захвачена, Гитлер вызвал в свою ставку в Восточной Пруссии Геринга, Кейтеля, Розенберга, Бормана и Ламмерса, главу рейхсканцелярии, чтобы напомнить им о своих планах относительно только что завоеванных земель. Наконец-то его столь откровенно изложенные в «Майн кампф» цели завоевать обширные жизненные пространства для немцев России были близки к осуществлению. И это со всей ясностью следовало из секретного меморандума, составленного после этой встречи Бормана и всплывшего на Нюрнбергском процессе. И Гитлеру хотелось, чтобы его сподвижники четко представляли себе, как он собирается использовать это пространство, однако он предупредил, что его намерения не должны стать достоянием гласности. «В этом нет необходимости», — говорил Гитлер. «Главное, что мы знаем, чего хотим. Никто не должен распознать, что с этого начинается окончательное решение проблемы. В то же время это не должно помешать нам применять все необходимые меры. Расстрел, перемещение лиц и тому подобное, и мы их применим». И далее продолжал: «Мы стоим сейчас перед необходимостью разрезать пирог в соответствии с нашими потребностями, чтобы иметь возможность, во-первых, доминировать на этом жизненном пространстве, во-вторых, управлять им, и, в-третьих, эксплуатировать его». Он заявил, что для него несущественно, что русские отдали приказ о ведении партизанской войны в тылу немецких войск. Это, по его мнению, позволит ликвидировать любого, кто оказывает сопротивление. «Вообще», – разъяснял Гитлер, – «Германия будет господствовать на русской территории вплоть до Урала. И никому, кроме немцев, не будет позволено ходить на этих обширных пространствах с оружием». Затем Гитлер изложил, что будет конкретно сделано с каждым куском русского пирога. «Прибалтика должна быть включена в состав Германии. Крым будет полностью эвакуирован, никаких иностранцев, и заселен только немцами, став территорией Рейха. Кольский полуостров, изобилующий залежами никеля, отойдет к Германии. Аннексия Финляндии, присоединяемой на основе федерации, должна быть подготовлена с осторожностью. Фюрер сравняет Ленинград с землей, а затем передаст его территорию финнам. Нефтяные месторождения Баку, по распоряжению Гитлера, станут германской концессией, а территории немецких поселений на Волге будут немедленно аннексированы». На Геринга, как руководителя четырехлетнего плана была возложена также экономическая эксплуатация России, то есть грабеж, если употребить более точно слово, как разъяснил Геринг в речи, произнесенной 6 августа 1942 года перед нацистскими комиссарами на оккупированных территориях. «Обычно это называется грабежом», — сказал он. «Но сегодня обстоятельства стали более гуманными. Однако, вопреки этому, я намерен грабить и буду делать это со всем старанием». В данном случае он, по меньшей мере, сдержал свое слово, и не только в России, но и во всей оккупированной нацистами Европе, ибо это являлось частью нового порядка. Нацистский грабеж в Европе. Полностью подсчитать размеры награбленного в Европе невозможно. Это выше человеческих сил. Но некоторыми данными мы располагаем. Цифры, подсчитанные самими немцами, показывают, с какой пунктуальностью выполнялись инструкции Геринга его подчиненными. Что бы ты ни увидел полезного для немецкого народа, вцепись в него как ищейка, изыми и доставь в Германию. Огромные ценности были присвоены не только в виде товаров и коммунальных услуг, но и в виде золота, банкнот и тому подобное. Как только Гитлер захватывал очередную страну, его финансовые агенты изымали золото и иностранные вложения из национальных банков. Но это было только начало. Немедленно производили подсчет колоссальных оккупационных расходов. Наконец, в феврале 1944 года, по подсчетам графа Шверина фон Крозига, нацистского министра финансов, общие поступления от платежей, покрывающих оккупационные расходы, составили около 40 миллиардов марок, примерно 12 миллиардов долларов, из которых Франция, а ее доили посильнее, чем другие завоеванные страны, выплачивала более половины. К концу войны поступления от оккупационных обложений достигли порядка 60 миллиардов марок. Франции пришлось выплатить из этой суммы 31,5 миллиарда марок, а ее ежегодная контрибуция составляла 7 миллиардов марок, что более чем в 4 раза превышало ежегодные выплаты Германии по репарациям после Первой мировой войны в соответствии с планом Дауэса и Янга, выплаты, казавшиеся Гитлеру гнусным преступлением. Помимо этого, французский банк был принужден предоставить кредиты Германии на сумму 4,5 миллиарда марок, а французское правительство выплатить сверх того еще 0,5 миллиарда штрафа. На Нюрнбергском процессе было подсчитано, что немцы изъяли 2/3 национального дохода Бельгии в виде оккупационных налогов и кредитов. Такую же долю отобрали они у Нидерландов. Всего, согласно оценкам американцев, Германия получила в виде контрибуции с покоренных государств 104 миллиарда марок, 26 миллиардов долларов. Стоимость же товаров и ценностей, захваченных нацистами и переправленных в Рейх, даже без формальной оплаты, едва ли возможно подсчитать. В Нюрнберге приводились длинные столбцы цифр, пока они не перестали ошеломлять. Но ни один эксперт, насколько мне известно, не был в состоянии учесть все и указать окончательную сумму. Во Франции, например, было подсчитано, что немцы вывезли в виде своего рода обложения 9 миллионов тонн круп, 75% урожая овса, 74% стали, 80% добычи нефти и так далее, что оценивается в общую сумму 184,5 миллиарда франков. Доить подобным образом Россию, разрушенную войной и немецким вандализмом, оказалось гораздо труднее. Нацистские документы полны справок о советских поставках. В 1943 году, например, в число поставок, упомянутых немцами, вошли 9 миллионов тонн зерна, 2 миллиона тонн кормов, 3 миллиона тонн картофеля, 662 тысячи тонн мяса. Надо добавить к этим данным 9 миллионов голов крупного скота, 12 миллионов свиней, 13 миллионов овец, не говоря о многом другом. Но русские поставки оказались значительно меньшими, чем ожидалось. По подсчетам немцев, их чистый доход составил около 4 миллиардов марок. Алчные нацистские завоеватели выжили из Польши все, что можно было выжить. «Я постараюсь», — заявил доктор Франк, генерал-губернатор Польши, «выжить из этой провинции все, что еще можно оттуда выжить». Это было сказано в конце 1942 года. За 3 года оккупации он сумел выжить, чем постоянно бахвалился, огромную сумму ресурсов, особенно в виде продовольствия. Однако предупреждал, он, если новая продовольственная программа на 1943 год будет выполнена, то 500 000 поляков в Варшаве и ее пригородах окажутся лишены продовольствия. Новый порядок в Польше был введен сразу после оккупации страны. 3 октября 1939 года Франк довел до немецкой армии приказ Гитлера. Польше следует управлять лишь путем утилизации страны, путем беспощадной эксплуатации и вывоза всех ее запасов, сырья, машин, фабрично-заводского оборудования и так далее, которые необходимы для немецкой военной экономики, путем привлечения всех польских рабочих для работы в Германии, сокращение польской экономики до абсолютного минимума, необходимого лишь для физического существования населения, закрытие всех учебных заведений, особенно технических училищ и колледжей, с тем, чтобы предотвратить рост новой польской интеллигенции. С Польшей будут обращаться как с колонией. Поляки станут рабами Великого Германского Рейха. Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии, добавил к этому, что в свое время фюрер принял решение не восстанавливать Варшаву, что у него нет намерения ни восстанавливать, ни обновлять какую-либо отрасль промышленности в генерал-губернаторстве. В соответствии с декретом Франка, вся собственность в Польше, принадлежащая не только евреям, но и полякам, подлежала конфискации без какого-либо возмещения. Сотни тысяч сельскохозяйственных ферм, принадлежавших полякам, были просто захвачены и переданы немецким поселенцам. К 31 мая 1943 года в 4 польских районах, аннексированных Германией, Западная Пруссия, Познань, Зихенау, Силезия, около 700 тысяч хозяйств, занимавших в общей сложности 15 миллионов акров земли, были захвачены, а 9 500 хозяйств, занимавших 65 миллионов акров, конфискованы. В пространной табеле, подготовленной Центральным управлением землевладений, разница между захватом и конфискацией не разъясняется, а для поляков это вообще не имело значения. В оккупированных странах грабежу подвергались даже произведения искусства, и, как выявилось позднее из захваченных нацистских документов, делалось это по прямым указаниям Гитлера и Геринга, которые таким образом пополняли свои частные коллекции. Тучный рейхсмаршал, по его собственным оценкам, собрал коллекцию стоимостью 50 миллионов рейхсмарок. Геринг, несомненно, был главным инициатором грабежа подобного рода. После захвата Польши он немедленно отдал приказ о конфискации произведений искусства, и через 6 месяцев специально назначенный комиссар, выполнявший данный приказ, смог доложить своему шефу, что изъял практически все художественные ценности этой страны. Однако основная часть выдающихся произведений искусства Европы находилась во Франции, и как только нацисты оккупировали страну, Гитлер и Геринг декретировали их захват. Руководить конкретно этой грабительской акцией Гитлер назначил Розенберга, который создал организацию под названием «Einsatzstab», причем подручными у него были и Геринг, и Кейтель. Так, один из приказов Кейтеля по оккупационной армии во Франции гласил, что на Розенберга возложена задача по транспортировке в Германию и хранению там культурных ценностей, которые он таковыми считает. Право решать их дальнейшую судьбу фюрер оставляет за собой. Одно из решений Гитлера о судьбе художественных ценностей изложено в подписанном Герингом 5 ноября 1940 года секретном приказе, регламентирующем распределение предметов искусства, находившихся в Парижском Лувре. Распределялись они следующим образом. Первое. Предметы искусства, решение об использовании которых фюрер оставил за собой. Второе. Предметы искусства, предназначенные для пополнения коллекции рейхсмаршала Геринга. Четвертое. Предметы, которые целесообразно направить в германские музеи. Французское правительство выразило протест против распределения художественных ценностей страны, заявив, что такие действия являются нарушением Гаагской конвенции. Когда же один из немецких искусствоведов из штаба Розенберга, некто Герр Буньес, посмел обратить на это внимание Геринга, рейхсмаршал ответил: «Мой дорогой Буньес, позволь мне самому позаботиться об этом. Я высший судья в государстве. Лишь мои приказы имеют решающую силу, и вам надлежит действовать в соответствии с ними». Согласно докладу Буньеса, официальные документы гласили: «Все предметы искусства, которые предназначены пополнить собрание фюрера, а также те, которые рейхсмаршал отобрал для себя, должны быть погружены в 2 железнодорожных вагона и прицеплены к специальному поезду рейхсмаршала, следующему в Берлин. Вслед за этими двумя последовало еще много вагонов. Согласно официальному немецкому секретному докладу, 137 товарных вагонов, в которых находилось 4174 ящика с произведениями искусства, содержащие 21 903 предмета, включая 10 890 картин, были отправлены с Запада в Германию за период по июль 1944 года. Помимо прочих авторов, они включали работы Рембрандта, Рубенса, Хальса, Вермера, Веласкеса, Мурилья, Гойи, Веккио, Ватта, Фрагонара, Рейнольдса и Гейнсбора. Еще в январе 1941 года Розенберг определил стоимость захваченных только во Франции произведений искусства в 1 миллиард марок. Грабеж сырья, промышленных товаров и продовольствия, хотя это и несло обнищание оккупированным народам, а подчас и голодную смерть, и представляло собой прямое нарушение Гаагской конвенции о ведении войны, еще можно было бы извинить, если не оправдать с точки зрения немцев, как необходимость, вызванную ведением тотальной войны. Однако кража произведений искусства никак не помогала гитлеровской военной машине. Это было проявлением личной ненасытной жадности Гитлера и Геринга. Весь этот грабеж и захват имущества покоренных народов, покоренные народы еще как-то смогли снести. Войны и вражеская оккупация всегда влекли за собой лишения и потери, и составляли они лишь часть нового порядка, самую, так сказать, безобидную. Зловещая же его сторона состояла не в лишении народов материальных ценностей, а в лишении их жизни, из-за чего недолго, к счастью, просуществовавший новый порядок долго не забудется. Здесь нацистская деградация достигла такого уровня, какого редко достигало человечество за весь период своего существования на Земле. Миллионы ни в чем не повинных мужчин и женщин были привлечены к принудительному труду. Другие миллионы подвергались пыткам и издевательствам в концентрационных лагерях, а многие миллионы, в число которых вошли 4,5 миллиона евреев, были хладнокровно истреблены или намеренно обречены на голодную смерть, а их останки сожжены, чтобы не осталось следов преступления. В эту невероятную историю ужаса невозможно было бы поверить, не будь она полностью подтверждена документами и свидетельскими показаниями самих палачей. То, о чем идет речь, лишь краткое изложение событий, где пришлось опустить тысячи ужасающих подробностей. И все эти подсчеты основаны на неопровержимых уликах, дополняемых показаниями немногих чудом уцелевших свидетелей. Подневольный труд в условиях нового порядка. Наконец, сентября 1944 года насчитывалось около 7,5 миллиона иностранных рабочих, трудившихся на Третий Рейх. Почти все они были мобилизованы насильно, привезены в Германию в товарных вагонах, как правило, без пищи, воды и элементарных санитарных условий. Здесь их направляли на фабрики, на поля и в шахты. Их не только насильственно заставляли трудиться, но и подвергали издевательствам, избивали, обрекали на голод, а часто и на смерть, оставляя без пищи, одежды и крова над головой. Помимо иностранных рабочих, в Германии трудились 2 миллиона военнопленных, из числа которых по меньшей мере 500 000 были насильственно направлены на работу в отрасли промышленности, производящей вооружение и боеприпасы, что представляло собой вопиющее нарушение Гаагской и Женевской конвенции, запрещавших использование военнопленных на таких работах. Эта цифра не включает сотен тысяч других военнопленных, которые были брошены на строительство укреплений, доставку боеприпасов на фронт и даже на комплектование расчетов зенитных орудий, что в еще большей степени являлось игнорированием международных конвенций, подписанных Германией. При массовых депортациях подневольной рабочей силы в Рейх жен разлучали с мужьями, а детей с родителями, направляя порознь в отдаленные районы Германии. Не щадили и подростков, если возраст позволял им работать. Даже высшие генералы фашистской армии сотрудничали друг с другом, организуя похищение детей, которых направляли в Фатерланд в качестве подневольной рабочей силы. Меморандум от 12 июня 1944 года, обнаруженный в бумагах Розенберга, вскрывает эту практику нацистов на оккупированной территории России. Группа армий «Центр» намеревается захватить 40-50 тысяч подростков в возрасте от 10 до 14 лет и направить их в Рейх. Это мероприятие первоначально было предложено 9-й армии. Предполагается использовать этих подростков на немецких предприятиях в качестве подмастерьев и учеников. Эта акция широко приветствуется представителями германских ремесел, поскольку позволит решительно устранить нехватку подмастерьев и учеников. Эта мера направлена не только на предотвращение прямого пополнения численности армии противника, но и на сокращение его биологического потенциала. Операция по похищению людей носила кодовое наименование «Синокос». Она осуществлялась, как отмечается в меморандуме, и армейской группой армии Северной Украины, которой командовал фельдмаршал Модель. Для вербовки людей все в более широких масштабах использовался террор. Поначалу применяли сравнительно мягкие методы облавы. Задерживали людей, выходивших из церкви или из кинотеатра. Части СС, особенно в западных странах, попросту блокировали какой-то район и захватывали всех трудоспособных мужчин и женщин. С этой же целью окружали и прочесывали целые деревни. На Востоке, где насильственная вербовка встречала сопротивление, деревни просто сжигали дотла, а жителей вывозили на грузовиках. Захваченные бумаги Розенберга изобилуют докладами о таких акциях. В Польше, так, по крайней мере, полагал немецкий чиновник, эти действия зашли слишком далеко. «Дикая и безжалостная охота за людьми», – писал он губернатору Франку, – «которая ведется в городах и деревнях, на улицах, площадях, станциях, даже в церквях, ночью в жилищах, резко подорвала ощущение безопасности жителей. Каждый опасается быть схваченным полицией в любом месте днем и ночью, причем совсем неожиданно. Каждый опасается, что может быть отправлен на сборный пункт, и никто из близких не узнает о случившемся с ним». Однако подобная вербовка подневольной рабочей силы была лишь первым шагом. Примечание автора. Осуществление программы обеспечения Рейха подневольной рабочей силой было возложено на Фрица Заукеля, который получил титул полномочного генерала по вербовке. Этот нацист, подвязавшийся на вторых ролях, был когда-то гулейтером и губернатором Тюрингии. Плюгавая личность с поросячьими глазками, грубый и жестокий, он по описанию Геббельса слыл одним из тупейших тупиц. Сидя на скамье подсудимых в Нюрнберге, он поразил автора этих строк своим полнейшим ничтожеством. В другие времена он был бы обыкновенным мясником на рынке заштатного городишка. Одна из его первых директив гласила, что с иностранными рабочими следует обращаться так, чтобы максимально эксплуатировать их при наименьших затратах. Он признался в Нюрнберге, что из миллионов иностранных рабочих едва ли наберется 200 тысяч добровольно согласившихся работать на Германию. Однако на процессе он снял с себя всякую ответственность за дурное обращение с иностранными рабочими. Его признали виновным, приговорили к смертной казни и повесили в Нюрнбергской тюрьме в ночь на 16 октября 1946 года. Условия их перевозки в Германию оставляли желать лучшего. Некий доктор Гуткелч описывает в своем докладе министерству Розенберга от 30 сентября 1942 года случай, когда поезд, набитый измученными восточными рабочими, встретился на разъезде около Брест-Литовска с другим поездом, переполненным только что набранными русскими рабочими, направлявшимися в Германию. Из-за трупов, скопившихся в поезде с возвращавшимися рабочими, могла произойти железнодорожная катастрофа. В этом поезде женщины рожали детей, которых выбрасывали из окон вагонов. Люди, больные туберкулезом и венерическими заболеваниями, помещались в общих вагонах. Умирающие лежали даже без соломенной подстилки. Одного мертвеца выбросили прямо на перрон. Аналогичная картина могла иметь место и на других поездах. Это не обещало остарбайтерам ничего хорошего в Третьем Рейхе, однако в какой-то мере готовило к тем тяжким испытаниям, которые их ожидали. А ожидали их голод и побои, болезни и страдания от холода и в нетопленных помещениях, лохмотья и в лучшем случае драная обувь. Ожидала изнурительная работа, когда продолжительность рабочего дня определялась лишь их способностью держаться на ногах. Типичным местом их работы были гигантские предприятия Крупа по производству пушек, танков и боеприпасов. Круп использовал труд бесчисленных рабов, включая русских военнопленных. Однажды во время войны для работы на заводах Крупа были доставлены 600 евреек из концлагеря Бухенвальд, причем разместили их в разбомбленном трудовом лагере, откуда предварительно перевели в другое место итальянских военнопленных. Доктор Вильгельм Эйгер, старший врач, обслуживавший контингент рабов Укропа, в показаниях, данных на Нюрнбергском процессе, описывает, что он обнаружил там, принимая должность. «После первого обхода я обнаружил, что эти женщины страдают от гнойных язв и других болезней. Я оказался первым врачом, которого им довелось увидеть по меньшей мере за 2 недели. Полностью отсутствовали медикаменты. У них не было обуви, и они ходили босиком. Единственной их одеждой были мешки с отверстиями для головы и рук. Все они были острижены наголо. Лагерь был окружен колючей проволокой и тщательно охранялся часовыми из службы СС. Запасы продовольствия в лагере были весьма скудными и самого низкого качества. Нельзя было войти в барак без того, чтобы не набраться блох. Из-за них у меня на руках и на всем теле появились нарывы». Доктор Эйгер описал ситуацию дирекции предприятий Крупа и даже личному врачу Густава Крупа фон Болина, владельца заводов, но все оказалось тщетно. Его доклады о трудовых лагерях Крупа не принесли никакого облегчения несчастным. Он припомнил в своих свидетельских показаниях несколько таких докладов об условиях жизни в 8 лагерях, где содержались русские и польские рабочие, большая скученность, приводившая к вспышкам эпидемии, скудость питания, не позволявшая человеку выжить, нехватка воды, недостаточное число туалетов. Одежда восточных рабочих пришла в абсолютную негодность, ведь они работали и спали в том, в чем прибыли с Востока. Фактически никто из них не имел пальто, и в холодную или дождливую погоду они были вынуждены использовать одеяло. Из-за нехватки обуви многим рабочим приходилось работать босиком даже зимой. Санитарные условия были ужасающими. На Крамерплац имелось всего 10 детских туалетов, приходившихся на 1200 человек. Полы уборных сплошь были покрыты нечистотами. Более других страдали татары и киргизы. Они гибли, как мухи, от плохих условий проживания, низкого качества, недостаточного количества пищи, непосильной работы без отдыха. Кроме того, эти рабочие страдали от цепного тифа. Вши, переносчики болезни, наряду с массами мух, клопов и других паразитов, превращали существование узников этих лагерей в сплошную пытку. Снабжение этих лагерей водой иногда прекращалось на срок от 8 до 14 дней. В целом западные рабочие содержались лучше, чем восточные, на которых немцы смотрели как на отбросы. Но разница эта была относительная. Как установил доктор Эйгер, в одном из лагерей для рабочих в Эссене на Ногерштрассе, где проживали французские военнопленные, его заключенные в течение почти полугода размещались в собачьих конурах, уборных и старых пекарнях. Собачьи конуры имели размеры 1 метр в высоту, 3 в длину и 2 в ширину. В каждой из них размещалось по 5 человек. Пленные были вынуждены заползать внутрь конуры, скорчившись. Воды в лагере не было. Примерно 2,5 миллиона узников, в основном славяне и итальянцы, были направлены в сельское хозяйство Германии, и хотя их жизнь с самого начала проходила в лучших условиях, чем у тех, кто трудился на заводах и фабриках, она была далека от человеческой. Захваченная директива об обращении с иностранными сельскохозяйственными рабочими польской национальности дает отдаленное представление об их участи, и хотя речь шла в ней о поляках, директива датирована 6 марта 1941 года, то есть еще до того, как появилась рабочая сила из России. Она служила ориентиром для обращения с рабочей силой других национальностей. Сельскохозяйственные рабочие польской национальности отныне не имеют права предъявлять жалобы, посему никакие жалобы не будут приниматься ни одним официальным органом. Посещение церквей строго запрещается. Посещение театров, кинотеатров и других культурных учреждений строго запрещается. Половые сношения с женщинами и девушками строго воспрещаются. Если же они имели место с немецкими женщинами, то согласно указу Гиммлера от 1942 года, это преступление каралось смертью. Иностранные сельскохозяйственные рабочим запрещалось пользоваться железными дорогами, автобусами и другими видами общественного транспорта. По-видимому, последнее было введено для того, чтобы не позволить им бежать с ферм, к которым они были прикреплены. Директива гласила: произвольное изменение условий найма строго воспрещается. Сельскохозяйственные рабочие должны трудиться столько, сколько потребует предприниматель. Продолжительность рабочего дня не ограничивается. Каждый работодатель имеет право применять телесные наказания по отношению к своим рабочим. Если возможно, они должны быть выселены из жилых домов и размещены в конюшнях и тому подобное. Никакие угрызения совести не должны лимитировать такие действия. Даже с женщинами из славянских стран, захваченными силой и доставленными в Германию для работы в качестве домашней прислуги, обращались как с рабами. Еще в 1942 году Гитлер отдал приказ Заукелю набрать 500 000, чтобы облегчить труд немецких домашних хозяек. Условия труда прислуги в немецких семьях были определены комиссаром по подневольной рабочей силе. Никакие требования свободного времени недопустимы. Прислуга женского пола из восточных стран может выходить из дома только по хозяйственным нуждам. Ей запрещается посещать рестораны, кино, театры и подобные заведения. Запрещается также посещать церкви. Женщины, очевидно, были так же необходимы в нацистской системе использования подневольного труда, как и мужчины. Из примерно 3 000 000 граждан России, угнанных на каторгу в Германию, более половины составляли женщины. Большинство из них были направлены на тяжелые сельскохозяйственные работы и на фабрики. Порабощение миллионов мужчин и женщин из завоеванных стран и превращение их в подневольную рабочую силу для Третьего Рейха было не просто мерой военного времени. Из процитированных ранее заявлений Гитлера, Геринга, Гиммлера и других правителей Рейха становится совершенно ясно, что если бы нацистская Германия победила, новый порядок свелся бы к правлению немецкой расы господ в обширной империи рабов, простирающейся от Атлантики до Уральских гор. И участь восточных славян была бы, несомненно, наихудшей. Как подчеркивал Гитлер в июле 1941 года, примерно через месяц после нападения на Советский Союз, планы его оккупации означали окончательное решение. Год спустя, в разгар успешных военных действий в России, он наставлял своих соратников: «Что касается смехотворной сотни миллионов славян, мы превратим большинство из них в таких, какие нужны нам, остальных изолируем в их собственных свинарниках, и всякого, кто говорит о снисхождении к местным жителям и их приобщении к цивилизации, следует отправлять прямо в концлагерь». Военнопленные. Хотя использование военнопленных в военной промышленности и любой сфере, связанной с обеспечением нужд фронта, является грубейшим нарушением Гаагской и Женевской конвенции, все же такое использование, каким бы массовым оно ни было, представлялось не самым худшим уделом для солдат, захваченных в плен Третьим Рейхом. Их важнейшей целью было выжить в этой войне. У русских военнопленных шансов выжить было гораздо меньше. Русские военнопленные превышали по численности всех остальных военнопленных вместе взятых и составляли около 5 750 тысяч человек. Когда в 1945 году войска союзников освободили узников в лагерях для военнопленных, их оказалось там всего около 1 000 000 человек. Во время войны не менее 1 000 000 русских военнопленных было выпущено из лагерей или завербовано на службу в частях, сформированных немцами из лиц, сотрудничавших с ними. 2 000 000 русских военнопленных погибли в немецкой неволе от голода, холода и болезни. О судьбе остальных, а это более 1 000 000 человек, данных нет. И в Нюрнберге были приведены убедительные факты, свидетельствующие о том, что они либо погибли от упомянутых выше причин, либо были истреблены фашистской службой СД. Согласно немецким данным, было казнено 67 тысяч человек, но это, вероятно, далеко не полные подсчеты. Основная масса русских военнопленных, примерно 3 800 000 человек, была захвачена немцами на первом этапе русской кампании, особенно при окружениях. Следует признать, что в ходе боев и быстрого продвижения армия не может уделять надлежащего внимания такому большому числу взятых в плен, но немцы и не предпринимали на этот счет никаких усилий. Действительно, немецкие документы свидетельствуют, что советских военнопленных умышленно морили голодом, оставляли умирать на морозе и в лютую, на редкость снежную зиму 1941-1942 года. Чем больше военнопленных умрет, тем лучше для нас. Таково было отношение многих официальных нацистских должностных лиц, как свидетельствует Розенберг. Этот министр оккупированных восточных территорий не являл собой примера гуманного нациста, особенно в отношении русских, с которыми, как мы знаем, он вместе воспитывался. Но даже Он выразил протест по поводу обращения с русскими военнопленными в длинном письме от 28 февраля 1942 года генералу Кейтелю, начальнику штаба ОКВ. Это был момент, когда советское контрнаступление отбросило немцев от Москвы и Ростова на самые дальние в ту зиму рубежи, и когда немцы наконец поняли, что их авантюра, имевшая целью уничтожить Россию в ходе одной короткой кампании, провалилась, и что теперь, когда США присоединились к России и Великобритании в качестве противника Германии, они могут не выиграть войны, а в этом случае придется держать ответ за свои военные преступления. «Судьба русских военнопленных Германии, – писал Розенберг Кейтелю, – есть трагедия величайшего масштаба. Из 3 600 000 пленных, лишь несколько сот тысяч еще работоспособны. Большинство из них истощены до предела или погибли из-за ужасной погоды. Этого можно было избежать, в России достаточно продовольствия, чтобы прокормить их. Однако в большинстве случаев лагерное начальство запрещало передачу продовольствия заключенным, оно скорее готово было уморить их голодной смертью. Даже во время переходов военнопленных в лагерь местному населению не разрешалось давать им пищу. Во многих случаях, когда военнопленные не могли дальше двигаться от голода и истощения, их пристреливали на глазах потрясенных местных жителей, а трупы оставляли на дороге. Во многих лагерях пленные содержались под открытым небом. Ни в дождь, ни в снег им не предоставляли укрытия. И, наконец, следует упомянуть о расстрелах военнопленных. При этом полностью игнорировались какие-либо политические соображения. Так во многих лагерях расстреливали, к примеру, всех азиатов. И не только выходцев из Азии. Вскоре после начала русской кампании между ОКВ и службой безопасности СС было достигнуто соглашение, дававшее право эсэсовцам прочесывать русских военнопленных. Цель таких действий раскрылась в показаниях Отто Оллендорфа, одного из самых жестоких палачей СД. Подобно многим из окружения Гиммлера, он слыл интеллектуалом, поскольку окончил юридические и экономические факультеты университета и был профессором Института прикладной экономики. Все евреи и большевистские комиссары, свидетельствовал Оллендорф, подлежали удалению из лагерей и расстрелу. Насколько мне известно, такая практика проводилась в течение всей русской кампании. Однако не все шло гладко. Иногда русские пленные были настолько измучены, что не могли самостоятельно дойти до места казни. И это вызывало протесты Генриха Мюллера, шефа гестапо, фронтоватого наглеца и холодного бесстрастного убийцы. Примечание автора. Мюллера не удалось обнаружить после войны. В последний раз его видели в бункере Гитлера в Берлине 29 апреля 1945 года. Некоторые из оставшихся в живых коллег считали, что он состоял на службе у советской госбезопасности, большим почитателем которой он всегда был. Начальники концлагерей жаловались, что от 5 до 10% советских граждан русской национальности, приговоренных к смерти, пребывали в лагеря полумертвыми, либо уже умершими. При этом отмечалось, что, например, при передвижении от железнодорожной станции в лагерь значительное число их падало в обморок от истощения, умирало или было при смерти, и их приходилось бросать на машины, следовавшие за колонной. Иногда очевидцами подобных сцен становились представители местного немецкого населения. Гестапо ничуть не огорчало гибель русских пленных от голода и истощения. Их огорчало другое. Таким образом, они избегали рук палачей. Однако присутствие немецкой публики на таких спектаклях оно не поощряло. Поэтому гестапо, как прозвали Мюллера в Германии, отдал приказ: сегодня, 9 ноября 1941 года, советские русские, находящиеся на грани смерти и неспособные в силу этого совершить даже короткий переход, должны исключаться из числа направляемых в концлагеря для казни. Изможденные и голодные пленные не могли работать. И в 1942 году, когда немцам стало очевидно, что война продлится значительно дольше, чем ожидалось, и что советские военнопленные представляют собой источник столь необходимой им рабочей силы, нацисты пересмотрели свою политику уничтожения, заменив последнее принудительным трудом. Эту перемену Гиммлер объяснил в своей речи, произнесенной перед эсэсовцами в 1943 году в Познане. «В то время, 1941 год, мы не ценили многочисленные людские ресурсы, как ценим их сегодня в качестве сырья, в качестве рабочей силы. То, о чем не следует сожалеть, мысли категориями поколения, но что нынче представляется неразумным в смысле потери рабочей силы, то есть гибели пленных десятками и сотнями тысяч от истощения и голода. Отныне их следовало кормить так, чтобы они могли работать. К декабрю 1944 года 0,75 миллиона пленных, включая офицеров, работали на заводах, производящих вооружение, на шахтах, туда было направлено 200 тысяч человек, и в сельском хозяйстве. Обращались с ними жестоко, но, по крайней мере, им позволяли жить. Теперь даже прекратилось клеймение русских военнопленных, предложенное в свое время генералом Кейтелем. С военнопленными западных стран, особенно с англичанами и американцами, обращались гораздо мягче. Время от времени бывали, конечно, случаи убийств и расстрелов, но это, как правило, происходило вследствие исключительного садизма и жестокости отдельных нацистских начальников. Одним из таких случаев был хладнокровный расстрел 71 американского военнопленного на поле боя близ Мальмеди в Бельгии 17 декабря 1944 года во время сражения в Арденнах. Были и другие случаи, когда Гитлер лично отдавал приказ об уничтожении западных военнопленных, как это произошло с 50 летчиками, пойманными весной 1944 года после побега из Сагана. В Нюрнберге Геринг заявил, что этот факт он считал одним из самых серьезных инцидентов за всю войну, а генерал Йодль назвал это откровенным убийством. По существу такие инциденты были частью преднамеренной немецкой политики, принятой после того, как, начиная с 1943 года, англо-американские бомбардировки Германии стали чрезвычайно интенсивными. В качестве ответной меры немцы прибегли к расстрелам союзных летчиков в тех случаях, когда они выбрасывались на парашютах над Германией. Поощрялось и линчевание приземлившихся на парашютах летчиков гражданским населением. Часть немцев, участвовавших в линчевании, предстали после войны перед судом за свои деяния. В 1944 году, когда интенсивность англо-американских бомбардировок достигла своего пика, Риббентроп призвал подвергать сбитых летчиков казни на месте. Однако Гитлер занял более мягкую позицию. 21 мая 1944 года, с согласия Геринга, он приказал расстреливать сбитых летчиков без суда и следствия, если они обстреливали пассажирские поезда, гражданское население или немецкие самолеты, совершившие вынужденную посадку. Иногда захваченные в плен летчики просто передавались в службе СД, где применялись специальные меры воздействия. Так, например, примерно 27 американских, английских и голландских летчиков были зверски убиты в концлагере Маутхаузен в сентябре 1944 года. Один из французских заключенных в этом лагере, Морис Ламп, оказавшийся свидетелем убийства, описал, выступая в Нюрнберге, как это происходило. 47 офицеров были приведены босыми в карьер. Охранники приказали каждому из несчастных взять на дне по тяжелому камню и, взвалив на спину, доставить его наверх. Первый подъем пленные совершили, неся камни весом около 30 килограммов. Причем подъем сопровождался побоями. На второй раз охранники заставили выбрать камни еще тяжелее. Если пленные не могли удержаться на ногах под их тяжестью, их били палками. К вечеру вдоль дороги лежал 21 труп. На следующее утро погибли остальные 26. Это была одна из наиболее популярных форм казни в Маутхаузене, которой подверглось в числе других пленных много русских. Начиная с 1942 года, когда наметился перелом в войне и замаячила угроза поражения, Гитлер приказал уничтожить всех захваченных в плен командос, особенно западных армий. Захваченных в плен советских партизан расстреливали на месте. Это в скобочках. Совершенно секретный приказ фюрера об обращении с командос от 18 октября 1942 года, захваченный в числе других трофейных документов, гласил: «Отныне вся вражеская агентура, выполняющая задачи командос в Европе или в Африке и участвующая в боевых действиях против немецких войск, независимо от того, носят они военную форму и оружие или нет, действуют на поле боя или в тылу, подлежит истреблению до последнего человека». В приложении к директиве, подписанной в тот же день, Гитлер разъяснял своим офицерам причину отдания такого приказа. «Вследствие успехов, которые сопутствуют союзным командам, — заявил он, — я был вынужден отдать строгий приказ по уничтожению диверсионных войск противника и указать на строжайшую ответственность за невыполнение его. У врага должна быть полная ясность, что все диверсионные войска будут истребляться все до последнего человека. Это значит, что шанс уцелеть у них равен нулю. Ни при каких обстоятельствах они не могут рассчитывать на обращение, предписанное Женевской конвенцией. Если потребуется отсрочить уничтожение, чтобы допросить одного или двух человек, то их следует расстрелять сразу же после допроса. Эти преступные акции должны были сохраняться в глубокой тайне. Генерал Йодль разработал инструкции о порядке выполнения этой директивы Гитлера, подчеркнув его требования. Настоящий приказ предназначен только для офицеров руководящего состава и ни при каких обстоятельствах не должен попасть в руки врага. Давалось предписание уничтожить все экземпляры приказа после ознакомления с ним. Его надлежало хорошо запомнить, поскольку позднее предстояло выполнить. В этой связи можно привести несколько фактов. Вечером 22 марта 1944 года два офицера и 13 солдат 267-го специального разведывательного батальона американской армии высадились с десантного корабля в тылу у немцев в Италии с задачей разрушить железнодорожный туннель между Специей и Генуей. Все они были в военной форме и не имели при себе гражданской одежды. Через два дня их захватили и 26 марта расстреляли без суда и следствия по прямому приказу генерала Антона Достлера, командира 75-го армейского корпуса немцев. Представ вскоре после войны перед американским военным трибуналом, Достлер оправдывал свои действия ссылками на то, что он лишь выполнял приказ Гитлера о командос, и заявил, что в противном случае сам предстал бы перед трибуналом. Примечание автора. Генерал Достлер был приговорен к смертной казни военным трибуналом США в Риме 12 октября 1945 года. Второй случай произошел в январе 1945 года, когда примерно 15 членов англо-американской военной миссии, включая военного корреспондента агентства Associated Press, одетые в военную форму, высадились на парашютах на территории Словакии, но были захвачены и расстреляны в концлагере Маутхаузен по приказу Эрнста Кальтенбруннера, преемника Гедриха на посту руководителя СД и одного из обвиняемых на Нюрнбергском процессе. Примечание автора. Кальтенбруннер был повешен в Нюрнбергской тюрьме в ночь на 16 октября 1946 года. Если бы адъютант лагеря, ставший свидетелем казни, не дал показаний на этот счет, факт расстрела мог остаться неизвестным, поскольку большая часть документов о массовых расстрелах в этом лагере была уничтожена.